противоречия. Это был известный политик с прочным именем, но несколько высокомерный и нетерпеливый. Несмотря на хорошее образование, выражал свои мысли скорее тяжеловесно и уклончиво. Он не мог позволить себе быть мягким, так как слишком часто ему приходилось иметь дело с водворением порядка. Он олицетворял общество, государство, власть. Говорил он плавно, но как раз в этой плавности речи таилась беда. Подкупить его было невозможно. На этом зиждилось его влияние на людей. Ему было как-то неуютно в этой комнате. Здесь сидел уже не политик, а человек, которому трудно было скрывать волнение, исполненный сознания себя. Шумливость и самоуверенность исчезли. Осталась жажда искания, готовность обсудить вопросы и открыться. Лучи заходящего солнца проникали в окно вместе с шумом уличного движения. Попугаи, эти ярко-зеленые вспышки света, возвращались после дневных полетов и устраивались на ночлег на высоких деревьях, росших вдоль дорог и в садах. Во время полета попугаи издавали резкие крики. Они никогда не летели прямо. То опускаясь, то поднимаясь, залетая в сторону и непрестанно болтая, издавая звуки. Их полет и крики совсем не были созвучны их красоте. Одинокий белый парус маячил в море. В комнате находилась небольшая группа людей, различных по цвету кожи и образу мышления. Зашла собачка, посмотрела вокруг себя и ушла обратно. Едва ли кто из присутствующих ее заметил. Из храма доносились звуки колокола. «Почему существуют противоречия в нашей жизни?» – спросил он. «Мы говорим об идеалах мира, ненасилия. Несмотря на это, закладываем фундамент будущей войны. Мы не можем быть мечтателями. Мы обязаны реально смотреть на вещи. Мы хотим мира, но тем не менее, наши повседневные действия неумолимо ведут к войне. Мы стремимся к свету, а в то же время сами закрываем окна. В самом процессе мысли лежит противоречие, желание и нежелание. Может быть, это противоречие присуще нашей природе, а потому, пожалуй, бесполезно стараться быть целостным и нераздираемым на части. Любовь и ненависть как будто всегда идут вместе. Почему существует это противоречие? Разве оно неизбежно? Разве нельзя обойтись без него? Может ли современное государство полностью быть за мир? Может ли оно позволить себе быть полностью одним? Оно должно действовать во имя мира и одновременно готовиться к войне. Его цель – мир через готовность к войне. Почему мы создаем фиксированную точку, идеал, если отклонение от него порождает противоречие? Если бы не было фиксированной точки, не было бы выводов, тогда не существовало бы и противоречий. Мы создаем фиксированную точку, потом отклоняемся от нее в сторону, и вот это считается противоречием. Мы приходим к выводу сложными путями и на разных уровнях, и в дальнейшем стараемся жить в соответствии с выводом и идеалом. Но так как это не получается, создается противоречие. Тогда мы начинаем строить мост между фиксированной точкой, идеалом, выводом с одной стороны и мыслью и действием, которое противоречит первым с другой стороны. Этот процесс созидания моста называется равновешиванием. Посмотрите, как мы восхищаемся человеком, действия которого лишены противоречий, который остается верен своим выводам, своему идеалу. Такого человека мы считаем святым. Но ведь и душевно больной отличается последовательностью действий. Он твердо придерживается своих выводов. Если он чувствует, что он действительно Наполеон, то он не противоречив, он лишь воплощение своих выводов. Однако человек, который полностью отождествил себя со своим идеалом, несомненно, далек от состояния равновесия. Вывод, который мы называем идеалом, может быть сделан на любом уровне. Он может быть сознательным или подсознательным. Когда мы на нем остановились, мы стараемся, чтобы действия наши соответствовали идеалу. Но как раз это и создает противоречие. Важно не то, как быть в согласии с образцом, идеалом, Важно раскрыть, почему мы создали эту фиксированную точку, этот вывод. Ведь если бы у нас не было образца, то исчезло бы противоречие. Итак, почему у нас есть идеал-вывод? Не сковывает ли идеал действия? Не появляется ли идеал для того, чтобы видоизменить действие, чтобы контролировать его? Нельзя ли обойтись без идеала? Идеал – это ответ заднего плана сознания, обусловленности, и поэтому никогда не может быть средством освобождения человека от конфликта и хаоса. Напротив, идеал, выводы усиливают разделение между людьми и тем самым ускоряют процесс дезорганизации. Если не будет существовать фиксированной точки, никакого идеала, от которого было бы невозможно отклониться в сторону, не будет. Не будет и противоречий, а следовательно и стремления к уравновешиванию. Тогда появится действие в каждый данный момент. Это действие будет всегда полная истина. Истинное не идеал, не миф. Это то, что действительно существует. Действительно существующее может быть понято. С ним можно иметь дело. Понимание действительного не может питать вражду, тогда как идеалы могут. Идеалы никогда не могут вызвать коренной революции. Они создают лишь видоизмененное продолжение прошлого. Коренная непрерывная революция существует лишь в действии от момента к моменту, в действии, которое не основано на идеале, а потому не зависит от выводов. Но государство не может действовать по этому принципу. Должна быть цель, заранее спланированные действия, усилия, сконцентрированные на определенной задаче. То, о чем вы говорите, может быть применено к индивидууму. Я вижу в этом большие возможности для себя лично, но это не годится для коллективной работы. Действия, совершающиеся по известному плану, нуждаются в постоянном изменении. Перестройка их необходима в соответствии с меняющимися условиями. Действия, которые выполняются по определенной схеме, неизбежно потерпят неудачу, если не принять во внимание психологические и физические факторы. Если вы собираетесь строить мост, вы должны иметь не только чертежи. Вы должны изучить грунт, почву, на которой он должен быть построен, иначе ваш проект не будет соответствовать тому, что необходимо. Полнота действия возможна лишь тогда, когда имеется понимание всех физических факторов и психологических моментов человеческого тотального процесса. Такое понимание не зависит от какой-либо схемы. Оно требует быстрого приспособления, а это и есть понимание. Но когда отсутствует понимание, мы прибегаем к умозаключению, идеалам, целям. Государство не статично, его лидеры могут стоять на месте, государство же, подобно индивидууму, является живым, динамичным, и то, что насыщено динамизмом, не может быть заключено в рамки какой-либо схемы. Как правило, мы возводим схемы вокруг государства, стены умозаключений, идеалов, надеясь с их помощью связать, опутать государство. Живое существо, однако, нельзя держать на привязи, этим самым мы его губим. Вот почему мы предпочитаем убить государство, а потом уже начать создавать его вновь в соответствии с нашим чертежом, применительно к идеальной схеме. Но только мертвую форму можно приспособить к образцу. Так как жизнь находится в постоянном движении, то в тот момент, когда мы пытаемся приспособить жизнь к неподвижному образцу или умозаключению, возникает противоречие. Приспособление к образцу ведет к дезинтеграции как индивидуума, так и государства. Идеал не выше жизни, но если мы возносим его над жизнью, возникает смятение, антагонизм и страдания.